Всем привет! Продолжаем читать книжку Ирины Алдошиной, которая называется «Основы психоакустики». Как обычно, в начале про войну в Украине, про то, что, пожалуйста, посмотрите видео Александра Штефанова про «Донбасский дневник». Это обзор на видео другого блогера, Z-блогера. Вот посмотрите это видео у Александра Штефанова, пожалуйста. Запускаю таймер. И я помню, мы остановились на ауролизации. Сейчас будем выяснять, что это такое. Хотя я помню, мы выясняли вроде бы, что это такое, но... Еще разок повыясняем. Так, читаю. Термин ауролизация появился несколько лет тому назад. То есть от 2000-го еще несколько лет тому назад, а может и не 2000-го, может еще позднее. Так, не определился окончательно. Его определение дал Мендель Клейнер по аналогии с термином визуализация на Конгрессе ОС в 1989 году. Вот. Он звучит так. Ауролизация – процесс превращения звукового поля источника в пространстве в слышимый звук путем физического или математического моделирования таким образом, чтобы смоделировать бинауральное слуховое ощущение на заданной позиции моделируемого пространства. Такое ощущение, что ауролизация, этот термин, он как будто бы не прижился. Сейчас я спрошу у чата. Опять же, я помню этот термин в каких-то мракобесных каких-то людях, которые там ауру свою мерили, вот ауролизатор какой-то был, прибор, вот, и вот там вроде он прижился, и то, не знаю, прижился ли термин ауролизация? Ауролизация в звуке, вот так. Спрошу. Такое ощущение, что нет, потому что говорю, я его вот помню только вот там. Так, хотя, вот так он отвечает. Если коротко, да, термин абсолютно прижился, но строго в профессиональной, научной и инженерной среде. В массовом лексиконе обычных музыкантов или слушателей ты его почти не услышишь, а вот в архитектурной акустике и VR это базовое понятие. Так, если визуализация – это создание видимого изображения на основе данных, например, 3D-модели, то ауролизация – это создание точной звуковой модели пространства. Это процесс, который позволяет послушать комнату, здание или концертный зал еще до того, как они будут построены в реальности. Угу. То есть это какая-то эхолокация, это на вот это похоже. Так, где термин используется на 100%, это архитектурная акустика. Проектировщики залов, вроде знаменитой конторы Acoustic Dimension или наших инженеров, так используют ауролизацию, чтобы показать заказчику разницу между отделкой деревом или бетоном. Они буквально дают послушать, как будет звучать оркестр на 10-м ряду. Это интересно. Так. Ну, так, еще где? Игровая индустрия вот используется и научные статьи. В Oculus и во всяких таких штуках. Почему его не слышно в каждой студии? Задается вопросом чат. Так, и тут же дает ответ. В обычной музыкальной индустрии сведение продакшн термин не прижился, потому что звукорежиссеры привыкли к другим словам. Реверберация, создание пространства, свертка, эмбиенс или планы. Ну да, да. Тут я согласен. Когда мы кидаем импульс собора на вокал, мы занимаемся, по сути, упрощенной ауролизацией, но называем это просто импульсным ревером. Термин ауролизация звучит для студийной практики слишком академично. Мне казалось, наоборот, мракобесно, но это, опять же, это у меня в голове так. Так что вердикт – термин живой, официальный, зафиксирован в стандартах ISO и незаменимы там, где пересекаются физика звука, архитектура и программирование. Вот так вот. Это понятно. Так, сейчас этой проблеме уделяется очень большое внимание в специальной литературе. Появляется много научных статей и докладов, в том числе и на последнем конгрессе АЕС разработаны специальные пакеты программ для реализации этой идеи. Появились фирмы, которые специализируются на создании и внедрении таких программных продуктов, например, фирма Odeon, которая предложила свое определение. Ауролизация – искусство создания цифровых моделей бинауральных записей в несуществующих помещениях. Угу. Ну, то есть, ну, это ревербератор. Ревербирация, ну, для звукорежиссеров и музыкантов. Так иначе говоря, ауролизация — это способ воссоздать трехмерное звуковое поле, пытаясь с помощью компьютерных программ повторить способы обработки звука, которые слуховая система применяет к звуковому сигналу в помещении, чтобы создать ощущение пространства. Так, необходимо отметить, что точное определение этого процесса пока еще не принято окончательно, а в русской технической литературе его вообще еще нет. Вот. Вот так вот. Нужно сказать, что трехмерное визуальное пространство удалось создать раньше, что нашло уже широкое применение в компьютерных играх, видеоклипах, системах обнаружения и другом. Поэтому моделирование трехмерного звукового пространства стало необходимым этапом, поскольку вместе они могут полностью воссоздать пространственный виртуальный мир. К чему это приведет в 21 веке, сказать трудно. Так, а мне вот интересно тоже спросить у чата, кто вперед как бы создал эту ауролизацию, ну, грубо говоря, реверберацию. Музыканты или все-таки вот архитекторы какие-то и ученые? Так, сейчас. А кто первый как бы стал использовать, наверное, стал использовать и создал ауролизацию? Ауролизацию. В скобках напишу. Реверберацию. Музыканты, архитекторы, так, текторы или кто, или ученые там, хотя ученый может быть хоть кто, хоть музыкант, хоть, наверное, и архитектор. Так, что он ответит, если отвечать прямо, первыми были ученые физики, работавшие рука об руку с архитекторами. Музыканты здесь оказались уже потребителями готовой технологии, хотя сама идея родилась из вечного желания сделать так, чтобы музыка в залах звучала идеально. Вот. Ну, то есть, это было ученые с архитекторами, которые строили здания для музыки, для оркестра. Понятно. Понятно. Ну, ладно. Дальше не буду читать. Так, попробуем. Продолжаю читать теперь книгу. Так, попробуем рассмотреть, что надо сделать с музыкальным сигналом, чтобы после его компьютерной обработки слушатель, находящийся при воспроизведении в любом помещении, воспринимал звуковое пространство таким же, как если бы он слушал музыку в реальном концертном зале. По существу задача ставится таким образом, что как надо обмануть мозг, чтобы создать у слушателя ощущение трехмерного звукового пространства концертного зала, вот для чего нужна психоакустика. Угу. Здесь рисунок один. Так, что это за рисунок? Общая структура системы, вот этого обмана, я так понимаю. И здесь компьютер нарисован. Какая-то плата. От компьютера сигнал, я так понимаю, уходит в плату. А в компьютер идет, кстати, от человека. Ну, то есть от человека он типа придумал что-то, идет в компьютер, идет в плату, идет от человека в плату тоже, и еще звук идет от саксофона. Ладно, так. Как уже было рассмотрено в предыдущих статьях по психоакустике и еще будет рассмотрено в следующих, только два физических параметра сигнала воспринимаются нашей слуховой системой. Это интенсивность и время начала и конец сигнала. И его повторяемость во времени. Ну, то есть это уже много, это не две какие-то. Не два параметра вроде. Так, то есть интенсивность, энергия или звуковое давление. То есть интенсивность сигнала. Насколько, ну, громкость. Ну-ка я спрошу тоже. Сегодня буду спрашивать чат. Очень много, наверное. Интенсивность. Можно назвать громкостью. Что он ответит? Если отвечать совсем просто, в обычной жизни и бытовом общении на студии, да, можно. Все поймут, что ты имеешь в виду. Но если мы говорим на языке физики и психоакустики, то нет, это разные понятия. И разница между ними фундаментальна, потому что одно относится к объективному миру, а другое к нашему восприятию. Вот как это разделяется. Интенсивность звука, физика – это объективная физическая величина. Ну да, объективная – это чистая энергия, которую звуковая волна переносит через определенные площади за единицу времени. А громкость – это уже психоакустика, это субъективное ощущение в голове человека. Это то, как наш мозг и слуховой аппарат интерпретируют эту самую физическую интенсивность. Она измеряется в фонах или сонах. Фоны – это уровень громкости, соны – это субъективная громкость. Громкость зависит не только от энергии звука, но и от его частоты, длительности и индивидуальных особенностей нашего слуха. Да. Ну да, мы это читали, что на разных частотах разные... Мы слышим по-разному разные частоты одной и той же интенсивности. Будет частота, но она будет разная, там на 400 Гц и на 5000 Гц. Для нас громкость для нее вот будет разная. Так, это понятно. Так. То есть вот интенсивность, два параметра, как уже было сказано, по психоакустике, только два физических параметра сигнала воспринимаются нашей слуховой системой. Интенсивность и время начала и конец сигнала. Ну, то есть, когда началось, длительность сигнала. И его повторяемость во времени. Третье. Ладно. Человек слышит звук, воспринимая... Тут «слышит» в кавычках стоит почему-то. Человек слышит звук, воспринимая изменение величины звукового давления, воздействующее на его барабанную перепонку во времени. Вся информация, которую мы получаем о звуке, содержится в звуковых волнах, являющихся сжатием, разрежением воздуха. Да, это понятно. Сжали барабанную перепонку. Пошел один сигнал, разжали другой. И вот колебания уже преобразуют наш мозг в что-то нам понятное. Так, все остальное, что мы оцениваем в звуке, его громкость, высота... Тембр, звуковое пространство, тонкие музыкальные нюансы и другое – это результат обработки его нашим слуховым аппаратом и мозгом. Рассмотрим, что происходит, когда слушатель воспринимает звук в помещении. Вот интересно, да, вот считай, мы получаем. То есть просто барабанные перепонки, то есть все шевелится, а в голове у нас это преобразуется в какие-то вот удивительные такие разные, все. Прикольное, ну, здорово. И вот, получается, сейчас, наверное, будут, как двигается эта барабанная перепонка, когда мы слышим, допустим, большой зал, маленькую комнату и все остальное. Прикольно. Так, музыкальный инструмент, голос, оркестр и т.п. Создает определенный акустический сигнал, который представляет собой некоторую звуковую волну с определенной зависимостью звукового давления от времени. Например, осциллограмма звучания мужского голоса при произнесении слова «sound», записанная в заглушенной камере, показана на рисунке 2. Так, хорошо. Затем этот сигнал определенным образом изменяется помещением за счет отражения звуковых волн, процессов затухания, дифракции и так далее. Если рассматривать помещение как линейный фильтр, который имеет свои характеристики помещения, то в каждой точке пространства суммарный сигнал получается как свертка сигнала источника и характеристик помещений. Термином «свертка» называется результат обработки одного сигнала другим. Например, в данном случае... Так, погодите. Например, в данном случае в заглушенной камере... Ладно. Ну да, заглушенной камере. Хорошо. Так, как будто здесь обрыв. Я не понимаю. Наконец, голова и ушные раковины производят свою обработку звукового сигнала. Пример осциллограммы того же самого звука после обработки его помещением и слуховой системой в левом и правом ушах, показан на рисунке 3. Ну... Ну, ладно. Ну, в целом, понятно, это прикольно. То есть, здесь все формула, и формула я уже вижу. То есть, ну, ученые вот создали вот, ну, им нужно было понять, как воздействует на ухо то или иное помещение, все это превратить в какие-то формулы, циферки и все остальное, и дальше уже инженеры это создают, те же ревербераторы. Это прикольно. Так, таким образом, чтобы вызвать такие же ощущения у слушателей, надо сделать следующее. Записать оригинальный звуковой источник, изменить программно его импульсную характеристику или спектр, так как это делает заданное помещение, концертный зал, собор или подвал, а затем произвести его фильтрацию аналогично тому, как это происходит в ушных раковинах и голове. После того, как это сделано, можно воспроизвести эти сигналы, например, через головные телефоны, наушники, мы знаем, что телефоны там называли, тогда телефоны называли наушниками, через наушники и получить ощущение того, что слушатель находится в реальном трехмерном акустическом пространстве вместе с источником звука, певцом, музыкантом, оркестром. А зачем делать фильтрацию, как в ушах? Мне вот интересно. Ну, то есть мы же... Ну, то есть накинуть на звук помещение, понятно, ну, вот этот, так скажем, фильтр помещения, изменить спектр этого звука, понятно, но фильтрацию ушей мы же будем через уши это слушать. То есть вот будет фильтрация ушами, а потом мы еще раз будем это слушать, еще раз отфильтруем, или уже не будет происходить фильтрация. Интересно вот это. Почему так? Так, рисунок 4, схема обработки сигнала. И здесь саксофон идет, как будто бы играет, да? Дальше обработка идет. И нарисовано помещение. Ладно. Процесс формирования звуковых сигналов при ауролизации происходит в следующей последовательной стадии. Первое, моноуральная запись источника звука. Обычно записи делают в заглушенной камере. Но, допустим, и в заглушенных помещениях, если запись делается там, где отражения не являются определяющими, расстояние для записи выбирается обычно 1 метр на оси. Уровень записи должен соответствовать среднему уровню данного источника звука при естественном звучании. Допускается использование синтезированных музыкальных записей, а также различных банков сэмплов. Это дает возможность послушать, как в данном помещении, существующем или желаемом, будут звучать различные виды музыки. Ну, ладно, понятно. Так, создание компьютерных моделей звукового поля в помещении, как известно из архитектурной акустики, при прослушивании любого звукового источника в помещении к слушателю поступает прямой звук и его многочисленные отражения от стен, потолка и пола. Это понятно. Для расчета структуры этих отражений в помещении различной формы и размеров с различными поглощающими или отражающими материалами и конструкциями, мебелью, элементами декорации и другое, используют пакеты программ, построенные как на приближенных методах геометрической акустики. Акустики, в скобочках написано лучевой метод или метод мнимых источников, так и на более точных методов волновой акустики. МКЭ и МГЭ и другое. Не знаю, что это такое, но не буду смотреть. Так, не буду. Так. Ну, и интересно. Интересно это все. Так, если запись микрофоном звуковой сигнал, например, короткий импульс, воспроизведенный через акустическую систему, установленную в помещении, то сигнал в любой точке помещения будет иметь вид, показанный на рисунке 6. Так, то есть наряду с прямым сигналом в данную точку приходит ранее дискретное отражение, затем число их увеличивается, и процесс приобретает сплошной характер. Важнейшей характеристикой этого реверберационного процесса является время реверберации, то есть время, в течение которого сигнал затухает на 60 дБ. Угу. Так, ну это как бы, да, это известно, об этом говорят все, как вот реверберация происходит. Тут ничего такого нового. Так, время реверберации, структура ранних отражений, характер затухания их на последнем этапе и другое вызывают у слушателя субъективное ощущение размеров пространства, полноты звука, ясности тембра и другое. Так, параметров, по которым отличается акустически хороший зал от плохого. Ага, в скобочках написано о связях объективных параметров реверберационного процесса и субъективных ощущениях акустики залов получено за последнее время много новых результатов. Точка. Таким образом, для определения импульсных характеристик помещения под импульсной характеристикой понимается реакция системы на воздействие в виде короткого импульса. Можно произвести измерение микрофоном в разных точках пространства, а можно, задав геометрические размеры помещения, поглощающие свойства его стен, потолков и другое, рассчитать его для любой точки помещения, что и делается в программах ауролизации. Ну, ладно. Дальше. Определение бинауральных импульсных характеристик помещения, в скобочках БРИР на английском, написано, после того, как звуковой сигнал, созданный источником звука, изменен помещением, то есть к прямому сигналу добавлены его отражения, он поступает на барабанную перепонку и проходит дальнейшие стадии обработки в периферической слуховой системе и в высших отделах мозга. Ну вот, да, вот здесь вроде как ты накинул комнату на звук, и дальше уже мозг и уши сами там фильтруют, что им нужно. А до этого как будто говорилось, что фильтруют заранее зачем. То. Так, импульсные характеристики, которые получаются на входе левого и правого слуховых каналов, называются бинауральными импульсными характеристиками помещения. БРИР, вот этот, Binaural Room Impulse Response. Эти функции БРИР несут в себе всю необходимую информацию о положении и свойствах источника звука, о свойствах помещения и свойствах приемника звука, то есть обо всех процессах обработки звука, которые происходят в голове, ушных раковинах и другое. Для того, чтобы описать эти свойства приемника, то есть головы и ушных раковин, используются передаточные HRTF, в скобочках АЧХ и ФЧХ, это амплитудно-частотная характеристика и фазочастотная характеристика, или импульсные функции слуховой системы ХРИР, ХРИР-БРИР. Для определения этих передаточных функций обычно используют библиотеки уже выполненных измерений АЧХ и ФЧХ внутри слухового канала на моделях искусственной головы, в заглушенной камере при разном расположении источника вокруг головы. Вид передаточных функций существенно меняется, особенно в области частот 5000-16 000 кГц. Не кило, просто герц. В зависимости от положения источника в вертикальной и горизонтальной плоскости и по глубине по отношению к входу в левый и правый слуховые каналы головы. Иначе говоря, ушные раковины, голова и торс действуют как частотно-зависимые дифракционные фильтры. Физические причины этого были рассмотрены в статье о бинауральном слухе. Ладно. Рисунок 7. Здесь вот схема записи передаточных функций слуховой системы при разных положениях источника. Ну, нарисую просто голова, сзади стена, как бы монитор, я так понимаю, колонка, монитор, который запускает звук, и ну, все. В результате для воссоздания пространственного звукового образа необходимо ввести в компьютер следующую информацию. Первый выбор источника сигнала. Музыка, речь, пение и тому прочее. Так, еще раз, выбор источника сигнала. А, ну, то есть, что будет, музыка, речь или... Все, понял. Это может быть запись в полузаглушенном или заглушенном помещении или синтезированный сигнал. Выбор помещения. Дальше. Выбор помещения, в которое помещается этот источник звука. Угу. То есть здесь уже не просто какие-то импульсы, а прям вот можно музыку сделать. Так, могут быть заданы параметры известного помещения или помещения, которое еще предстоит построить. Положение источника звука в помещении, на сцене, на полу, в любой другой точке. Положение слушателей в каком-либо месте помещения, в партере, на балконе и так далее. Для реализации виртуального звукового образа созданы пакеты компьютерных программ. Наиболее известные программы фирм Odeon и CAT, которые последовательно выполняют следующие операции. Вводят свойства источника звука из библиотеки записанных или синтезированных звуков в моноварианте. Производят расчет структуры звукового поля в заданном помещении и вычисляют импульсную характеристику в заданных точках расположения правого и левого ушей слушателя. Используют из заранее составленной библиотеки значения передаточных функций головы, соответствующих данному положению источника и слушателя. Производят свертку, то есть последовательную обработку, фильтрацию сигнала источника с помощью импульсных характеристик помещения и импульсных передаточных характеристик головы. Понятно. Полученные стереосигналы на головные телефоны, на наушники. Это подают, так, полученные стереосигналы подают на наушники. Это дает возможность слушателю почувствовать, что он находится на определенном месте внутри зала. Звук окружает его со всех сторон. При смене положения слушателя или источника производится перерасчет передаточных функций. Как уже было показано в статье, посвященном бинауральному слуху, для нашей слуховой системы существует несколько наиболее важных признаков, по которым она определяет пространственное положение источника. Для локализации в горизонтальной плоскости основное значение имеет разница по времени прибытия сигнала в правое и левое уши. И разница по интенсивности за счет дифракции на голове. Угу. Ну, понятно. Дифракция — это... Так, интерференция — это складывание. Дифракция — это вроде наоборот... Ну, вы поняли, наоборот. Не складывание, а разрушение, так скажем. Как-то так. Так, для определения глубины важна разница в уровне звукового сигнала, звукового давления и разница в спектральном составе. А для локализации в вертикальной плоскости разница в форме АЧХ и ФЧХ за счет дифракции на ушной раковине. Так, еще раз. Вот это вот важно. Вот это важно. Нужно еще раз прочитать. И понять четко. Так, для определения глубины, то есть насколько глубоко, как будто бы нам кажется, источник, важна разница в уровне звукового давления и разница в спектральном составе. Ну да, то есть мы делаем тише, нам кажется, как будто дальше. Разница в спектральном составе, то есть мы вверха прибираем и низа, да, и нам кажется, как будто удаляется сигнал. Дальше становится. Это понятно. А для локализации вертикальной плоскости, то есть вниз и вверх, разница в форме АЧХ. Ну, АЧХ — это же то же самое, что спектральный, хотя спектральный состав. За счет дифракции на ушной и ФЧХ. Опять же, глубина. Это понятно, это уже везде рассказано. И я где-то в одном видео видел, как человек показывал, как хэты загрузить, ну, чуть выше сделать. И он просто так, ну, сказал, что не собираем, и кажется, какого-то что-то выше находится. Так, я вот это сейчас спрошу у чата. Как вертикально можно перемещать источник звука в DAW, напишу, чтобы он, может, попонятнее объяснил. Так, отлично, просто это абсолютно прав. Если для горизонтального влево-вправо нам достаточно обычной ручки, панорамы, так, ну, влево-вправо, понятно, то для вертикали наш мозг цепляется за микроискажения, которые создают наши собственные уши. HRTF. Head Related Transfer Function. Ушная раковина работает как естественно уникальный для каждого человека фильтр. Когда звук идет сверху, он отражается от хрящей иначе, чем когда он идет снизу, создавая специфические пики и провалы в районе 4-10 Гц. В обычной стереосистеме у нас нет динамиков над головой, но мы можем обмануть мозг. Вот основные способы, как перемещать источник звука по вертикали в DAW, например, в твоей. Способ 1. Психоакустическая эквализация. Самый доступный способ поднять или опустить звук в стереополе – это работа с АЧХ. Наш мозг привык, что высокие частоты ассоциируются с верхом, а низкие – с низом. В природе птицы поют сверху, а земля гудит под ногами. Как поднять звук вверх? Сделай аккуратный буст в районе 7-8 тысяч Гц или 12 тысяч Гц узким или средним колоколом. В психоакустике эти зоны называют направленными полосами. Так, блауэрта, которые подсознательно считываются мозгом как звук сверху. Срежь самый низ, это второй, дальше срежь самый низ, хай-пас фильтром. Легкий воздушный звук автоматически кажется летящим выше. Как опустить звук вниз? Приглуши верхние частоты с помощью low-pass фильтра или полки high shelf. Сделай плотнее нижнюю середину 200-400 Гц и добавь веса в районе 60-100 Гц. Тяжело глуховатый звук подсознательно падает на пол. Так, использование стереоплагинов. Это ладно. И способ 3. Игра с фазой вот и с эффектом Доплера. Если статично поднять звук эквалайзером сложно, то заставить мозг поверить в движение снизу вверх гораздо проще с помощью модуляции. Движение вверх. Создай автоматизацию, где одновременно плавно открывается фильтр высоких частот, немного уменьшается общая громкость. Ага. Так, открывается фильтр и уменьшается громкость. Если объект улетает ввысь и чуть-чуть меняется высота тона, эффект Доплера. В скобочках написано это. Ага, использование фазовращателей. Плагины типа фленджера или фазера с очень медленной модуляцией и под местом в 10-15% меняют ФЧХ. В определенные моменты фильтрация звук будет субъективно выпрыгивать выше линии мониторов. Вот так вот. И четвертый способ – Dolby Atmos. Понятно. Ну, пока, опять же, еще раз эту информацию я себе закинул. Ну, пусть пока она будет. Это информация. Так, а где мы остановились? Вот здесь и продолжим уже в следующий раз. Потому что время кончилось. Так. Время кончилось, здесь я все пометил, да. Все. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь в телеграм-канал, подписывайтесь на все удобные подкастные площадки, на YouTube и заказывайте сведения, аранжировку. Вот. Все. Еще раз всем спасибо и прям загрузил чуть-чуть. Всем спасибо и пока.